радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. И вы можете позвонить к нам в студию по московскому телефону 8-495-959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Поздравляю всех с продолжающимся праздником Сретения Господня. А наших прихожан еще с престольным праздником памяти праведных Семена Богоприимца и Анны Пророчицы.
Пашка, еще завтра у нас память равноапостольного Николая Японского. Такого замечательного человека, совсем так недалеко жившего от нас. Пашка, почему мы таких людей именуем равноапостольными, а не апостолами? Потому что по своему служению они уподобились в полной мере апостолам.
Ну, потому что апостолы – это такое служение чрезвычайное, и они – это ученики непосредственно Христа, так именуются. А те, кто в своем подвиге уравнялся им, именуем равноапостолами, ну, чтобы подчеркнуть, что этот человек принадлежал другой эпохе, но послужил как апостол.
Все апостолы – это люди эпохи Христа.
Да.
Которые непосредственно были его учениками, свидетелями его земной жизни.
Либо из 12, либо от 70.
Батюшка, ну а вот в наше время, как вы считаете, есть люди, несущие подобные подвиги?
Да, конечно.
Которые, вот, может быть, когда-то церковь именует равноапостольными?
Ну, это так трудно сказать. Это, в общем, ну, вообще-то к этому призван каждый христианин в той или иной степени, а в своей семье вообще каждый христианин должен быть апостолом для своих детей, по крайней мере.
Вот такой вопрос у нас, батюшка. Наш ребенок часто бывает капризен, и свекровь советует его отвезти к бабке, чтобы она сняла с него порчу, и даже грозится отнести его к этой бабке без нашего ведома. Ругаться с ней не хочется, но и понять она не может, что этого делать никак нельзя. Как правильно поступить в этой ситуации?
Ну, точно так же, как если бы соседка, бабка или детка грозились бы отвезти ребенка на мясокомбинат и сделать из него котлеты. Ну, конечно, предохранили бы ребенка от этой бабки или детки. Вот. Но здесь нечто похуже, потому что то, что из человека сделают котлеты, это на его душу никак не повлияет. А шествие к бабке – это, конечно, повреждение души. Спорить и ругаться тут не следует, но нужно от такой женщины, конечно, изолировать ребенка. Я вообще с ней прекратил всяческое общение домами.
Несмотря на то, что это свекровь.
Да хоть кто.
Считается, что как же с роднёй-то портить отношения?
Нет, ну, родня. Родня бывает разная. Когда Спасителю сказали, вот пришли мать твоя и братья твои, тебя ждут. Он как сказал? А кто мне, брат-то, сестра и мать? Те, кто слушает Слово Божие. Такое кровное родство, оно, если оно, ну, противоречит нашим задачам, воспитателям нашего дитяти во Христе, это наши злейшие враги. Пусть они и домашние, ну так и что ж. Либо она исправится, либо она больше никогда доступа к внуку не получит, и все. Тут, по-моему, даже никаких... Но должно быть все корректно. Без оскорблений, без вот этой пресловутой ругани и без каких-то доказательств. Сказать, мама, будет так. И все. Очень спокойно, твердо, с большим почтением. Ибо старших, несмотря на все их безумие, нужно почитать.
Сыну 20 лет. Очень хочет завести девушку, но не из сердечной потребности любить, а чисто для физиологических целей. Говорит, что это естественная потребность организма, гормональная необходимость. Считает, что женщина создана для удовлетворения мужских потребностей. И во всех религиях мира она существо второго сорта. Высказывает мнение, что ухаживать за девушкой не надо, так как это лицемерие, ибо и так понятно, для чего это надо. Для чего Богом создана женщина? Является ли она рабой мужчины? Как должен мужчина относиться к женщине, и какие у него обязанности по отношению к ней? И надо ли за девушкой ухаживать? И почему блуд – грех?
Сон вопросов. Ну, тут вот в чем дело. Это юноша говорит, что во всех религиях. Это да. Ну, кроме христианской. Поэтому можно только сожалеть, что маме и папе не удалось воспитать сына христианином. Да, в других религиях женщина – это существо второго сорта. Но нам Господь открыл, что мужчина и женщина, они имеют единое существо. Это объяснено в Библии с помощью вот такой притчи, что навел Господь на Адама крепкий сон, взял из него часть его Адамового естества, и из этого естества, которое именуется ребром, он сотворил ему жену, которую Адам увидел и сказал, сие есть плоть от плоти моя и кость от костей моих. Что он этим сказал? Он сказал, что она абсолютно тождественна ему, и он ее любит как себя. Поэтому вот женщина существует не для физиологии, но существует для любви. И нехорошо быть человеку одному, поэтому Господь сотворил человека как семью. Поэтому надо ли за девушкой ухаживать, если мужчина христианин, настоящий рыцарь, то это абсолютно, ну, как неизбежная вещь. Он, если хочет именно вот с этой девушкой в дальнейшем строить семью, он старается ее убедить в том, что его выбор вполне может совпасть и с ее выбором. А для этого он должен продемонстрировать свою любовь, свое христианство, свою жертвенность. И тогда этим привлечь ее внимание, а потом покорить ее сердце. И вот этот процесс именуется ухаживанием. Вот. А блуд – это как раз исключительно и вот такие высокие вещи, превращать именно в физиологическую потребность. Это, конечно, является греховно, потому что низводит человека из человеческого существования в животное. Он просто становится там простым животным. И то, если есть такая наука, зоопсихология, мы наблюдаем разные формы семейной жизни у всех млекопитающих. И там всегда присутствует элемент и ухаживания, и отношения к детям, ну и так далее. Целые очень такие, у разных зверей это по-разному происходит, но, тем не менее, это везде присутствует. Именно такое взаимоотношение полов даже у насекомых. Вот, поэтому этот вот 20-летний юноша, может быть, по неразвитости. 20 лет все-таки это сейчас, конечно, не 13 век, не 15-й, когда вот князь Александр Невский Невским стал 18 лет. Сейчас современный юноша, ну вот он, ну просто не развит еще. Не духовно, не телесно часто, и, так сказать, не душевно. Вот, и получается такие, ну, как примитивный такой обрубок, который сам себя загоняет вот, в состояние более низшее, чем состояние простого млекопитающего. То есть ему надо еще развиваться. Если он из христианской семьи, то надо читать Евангелие как бы заново. Не знаю, в детстве ему там что читали или нет, что-нибудь он понимает. Вот. И такое вообще отношение к женщине, ну, вообще к человеку. Но это такое мы можем наблюдать только при коммунизме, фашизме и других таких античеловеческих религиях. Например, религия инков или ацтеков, майя, когда вот убиваются сотнями тысяч люди, они приносятся в жертву богам. Ну вот, те, кто исповедуют эти религии, являются ну, просто садистами такими, садюгами. Так что этого юношу и вместе с ним его родители можно поздравить, что они вырастили садиста. Потому что такое отношение к женщине и ее использовать, вообще само это название, это говорит о том, что этот человек, ну, я бы даже не стал называть его человеком. То это существо 20-летнее пока еще не человек. Потому что как раз человека характеризует прежде всего отношение к другим людям.
Бог создает женщину как помощника Адаму.
Да.
И мужчина должен завоевывать того, ту, которая создана Богом как помощник.
Но завоевывать – это, конечно, такое фигуральное название. Завоевывать – это не значит с копьем наперевес. Нет, он должен как бы явить свои достоинства перед ней. Способность на любовь жертвенную по отношению к ней, свою щедрость, свое внимание к ней. То есть должен явить любовь. Тогда, конечно, она может согласиться. Некоторые девушки тоже так опрометчиво замуж выходят, а потом вот приходят в храм, рыдают. Ну, не мне тебе рассказывать, это, в общем, ежедневная история. Потому что вот опрометчиво. Вот не дай бог какая-то девушка согласится стать такой наложницей у этого биологического робота, который отправляет свои функции на нее. Вот. Ну и что это она что-нибудь от этого получит? Ведь соединение мужчины и женщины – это соединение и телесное, и душевное, и духовное. Поэтому если человек делает ну, как нечто такое временное, он просто разрушает и душу другому человеку, и себе в том числе, что это бесследно не проходит. Но действительно, если вот котлеты делают из людей, и ты съешь если это мясо, ты уже никогда не вернешься в предыдущее состояние.
Вообще, как интересно, рождает ум такого вот молодого человека такие совершенно извращенные формы.
Это очень просто. На самом деле просто, ну, действительно, физиологически он уже для этого созрел. И у него, в силу того, что он, ну, ничего не знает о христианстве, он говорит, вот все религии, давай с ним поговорим о религиях. Какие он знает религии и так далее. Время их создания, основные их, так сказать, постулаты. Выяснилось, что он ничего не знает. Это такой же Балванеску где-нибудь ему в трамвае сказал, и вот они это обсуждали, все это хихи-ха-ха. Это просто обыкновенный такой дикарь. Но у любого дикого племени, который ходит в набедренных повязках, отношение к браку всегда очень серьезное. Оно, конечно, не христианское, оно такое дикое, ну, языческое с точки зрения вот, нашего вероисповедания. Но все равно там есть определенная система взглядов, она оправдана, она опирается на религиозные принципы. Пусть они искаженные, они дикие, но все равно они есть. А у этого, ну, как бы, то ли он специально маму дразнит, то ли он просто, ну, действительно, у него вместо души такая вот, ну, гладкая простыня. И он, как вот самец, высказывает такие идеи, которые, конечно, катастрофичны. Это вообще человек очень опасный.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Да, слушаем вас.
Алло. Алло, алло.
Мы вас слушаем.
Батюшки, вот объясните, пожалуйста, в 23-м псалме, в конце, такие слова. «Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть царь славы, Господь сил, той есть царь славы». Вот непонятно вот это вот.
Ну, тут изложены реалии, которые вообще-то у святых отцов, вот те реалии, которые мы видим в ветхозаветных псалмах, принято толковать в символическом плане. Поэтому вот, ну, не знаю, давай сейчас возьмем псалом этот и, например, попробуем. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Речь идет о том, чтобы открыть врата нашей души, чтобы в них вошел Господь. Дальше. Кто сей царь славы? Потому что для ветхого человека Бог был совершенно непознаваем. И сам же псалмопевец ему отвечает: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». Здесь он намекает на Господа нашего Иисуса Христа, который победил этот мир. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». Двери вечные указывают на то, что это те двери, которыми Господь себя называл. «Я есть дверь, мною кто внидет, спасется». Спасение – это приобщение к вечной жизни. И дальше повторение и завершение псалма. «Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы». Господь каких сил? Ангельских, которые есть для него служебные духи. Поэтому этот псалом такой пророческий.
Спасибо, батюшка. Что такое чувство богооставленности и как отличить его от уныния?
Автор никогда это чувство не испытает. Поэтому ломать голову над тем, как его отличить, незачем. Это значит, мы будем рассматривать ситуацию, которая...
Реально не может существовать?
Ну да.
То есть чувство богооставленности никогда не будет?
Нет, оно бывает, но это бывает раз в сотню лет у одного-двух людей на планете. А в наше время вообще таких и не обретается.
То есть, что Господь вообще отошел от человека?
Он вообще не отошел, но сейчас нет людей на Земле, которые могут пережить чувство богооставленности. А Господь попускает только то человеку, что он может воспринять. Мы живем в такую эпоху расслабленности.
Что такая мера испытания?
Такая мера испытания, она современному человеку недоступна. Поэтому вопрос праздный.
Но считают, что уныние как раз это и есть такая...
Считать можно что угодно. Но это не так.
То есть уныние – это не богооставленность? Это...
Нет.
Говорят, в унынии человек Бога оставил, не Бог человек отвернулся.
Ну, в общем, это не так важно. Потому что мы же говорим, Царствие Божие внутри нас, и в то же время говорим, что мы войдем в Царствие Божие. Это, в общем, на самом деле, ну, вещь такая условная. Зависит от того, где находится наблюдатель. Внутри сердца или снаружи.
Но вот то тягостное чувство, которое посещает человека в унынии, оно с чем связано?
Оно с тем связано, что Дух Святый отошел от человека. Но это еще не богооставленность.
То есть это нечто такое, ну, промежуточное?
Ну, если угодно, пожалуйста.
Слышит ли Господь обращение к Нему некрещенных людей?
Конечно, слышит.
И если некрещенный человек о чем-то просит Бога, то Господь так же, как и крещенному, может ему подать?
Конечно. Сколько угодно.
Правда ли, что все заповеди прописаны в сердце каждого человека? И даже не зная Евангелия, человеку совесть может подсказать, что он совершил грех или какой-то проступок?
Конечно. Что дало основание древнему учителю церкви сказать, что каждая душа, она по природе христианка?
Тогда вот такой вопрос, как бы в продолжение этого, батюшка. Зачем нужны заповеди, если есть совесть?
А совесть бывает, претерпевает разные метаморфозы, вплоть до полного угасания. А заповедь, она уже, что написано пером, не вырубишь ты паром. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, с праздничком, батюшка. Извините, что я вас беспокою. У меня вот такой вопрос. Вышла книга, вот, уже не первое издание, «Здоровье по Чичагову». Вот, «Священномученик» Серафима Чичагова. Как относиться вот к этой книге, которую написала Ксения Павловна Кравченко, она врач. Вот, ну, где она принимает, я не знаю, но вот как относиться к этой книге? Будьте добры, скажите.
Я эту книгу не читал, но мои знакомые врачи говорят, что к этой книге надо относиться как к недоброкачественному продукту.
В утренней молитве есть слова «Не дашь мне уснуть и во греховней смерти». Знаю случай, пришел человек с работы, поужинал и во сне умер. Бытует мнение, что это смерть легкая. Так ли это? И почему мы просим не дать нам так умереть?
Ну, потому что по-христиански смерть должна, лучше сказать так, смерти должно предшествовать покаяние.
Поэтому здесь имеется в виду, что не дай умереть без покаяния.
Да.
Меня одолевают мысли о самоубийстве. Как избавиться от них? Лекарства мало помогают.
Ну, да, тогда укладываться в стационар. Нужно с этим бороться.
Только молитвы маловато.
Ну, смотря как молиться. Просто это же относится суицид к душевным заболеваниям. Это же совсем, ну, как-то нет никакого противоречия и какого-то греха, то, что человек обращается к доктору.
Да боятся, что или назначат лечение некачественное, или только навредят.
Ну, так не может быть. Это же...
Вообще сейчас к врачам люди побаиваются обращаться.
А вот к знахарям не побаиваются. И поэтому теряют и деньги, и здоровье. А некоторые даже и разум.
Так, врачу не так опасно обращаться.
Да нет, ну, врач, конечно, как каждый человек может схалтурить. Врач, конечно, как каждый человек может проявить некомпетентность. Ну, самонадеянность, там, что угодно. Но есть медицинская наука, доказательная. Мы даем лекарство, оно химически воздействует вот так на организм. Надо только, ну, очень внимательно подобрать дозировку. Собственно, и все. Так же и в психиатрии это существует. Вот. А вот такое отношение к врачам и вообще к медицине, вот такое боязливое, это от серости. Что человек еще пребывает, ну вот, в каких-то таких древних веках, когда медицины не было.
Но именно некомпетентность врачей, может быть, необразованность, серость самих врачей. С чем сталкиваются
постоянно? Но врач, он все-таки сдавал госэкзамены. Он был в ординатуре, учился. То есть практиковать. Какой-никакой, но все-таки врач. Но это лучше, чем как с самолечением. У нас же полстраны до сих пор лечится там валерьянкой там. Ну, это же анекдот.
Ну, говорят, мне... помогает.
Нет, ну, помогает. Ой,
не будем.
Я не могу.
Подскажите, пожалуйста, мальчику пойти в первый класс лучше в 6,5 или в 7,5 лет? Как, по вашему опыту, правильнее поступить?
Это зависит от того, что за мальчик и какие семейные обстоятельства. При общих равных то, конечно, чем позже, тем лучше.
То есть здесь лучше чуть-чуть его придержать.
Ну, вот, ну, бывает так, что его необходимо. Ну, вот, по семейным обстоятельствам. Тут нужно все в комплексе учитывать. Например, мальчик умеет уже читать, писать, рисовать, хорошо говорит, коммуникабельный. Так далее.
Усидчивый.
То, что мы усидчивый, как, ну, правило, не всякий, усидчивый. Да. Выносливый, крупный. То можно и отдать. Надо исходить из ребенка. Нельзя делать механически по совету какого-то отца Дмитрия. Ну, это смешно просто. Надо самим разуть глаза и промыть уши.
Может ли Бог подать человеку то, что он хочет, если человек не просит, а просто жалуется на свою жизнь?
Может. Конечно, сколько угодно. А бывает, вот у меня очень часто бывает, даже не то, что просить, не то, что дерзая, а вот что так мелькнуло, как-то подумалось. И уже к вечеру на столе стоит. Сколько угодно. И очень большие объекты, и маленькие, и чепуховые. То есть Господь всем как бы так ухаживает.
Но вот человек жалуется на жизнь. Все ему не так, все ему плохо. То есть он высказывает некий ропот.
Ну, Господь может его утешить вполне, чтобы его как-то поддержать, чтобы он подумал, что он не брошен. Такое тоже бывает.
Но так вот всю жизнь ныть, это вряд ли вообще.
Нет, если всю жизнь ныть, Господь не перестанет, конечно.
Равносилен ли грех злословия против священника и против мирянина? Если нет, то как исповедовать грех злословия против батюшки?
Это равноценно. Дело в том, что речь идет не о том, кого ты злословишь, а то, что ты злой. А злоречивые Царство Божие не наследуют. Поэтому злословишь ты корову или священника, это не играет роли. Главное, что ты злоречив.
Вот считается, что...
Подоконник можешь злословить.
Что против батюшки какие-то выпады, это вот как-то особый грех человек берет на себя.
Нет. Если человек это делает с целью кощунства, клеветы на церковь, или там, он говорит, вот они все попы там на мерседесах. Вот. Это, конечно, явная клевета, потому что, ну, я ситуацию лучше знаю. И насчет попы на мерседесах, это все. Крайне... Особенно все, да. И это крайне редкое явление. Ты помнишь, у меня был мерседес? Ну, вот я и одному нашему прихожанину уступил. Так сказать, я его купил стареньким. Он гораздо дешевле был, чем та машина, на которой я сейчас езжу. Ровно в 3 раза. Вот. Но поездил. Мне он очень нравился. Ну вот, когда мне подарили новую, я думаю, зачем мне 2? Я этот ему уступил. Но вот я вообще-то, кроме самого себя, попов на мерседесе не встречал. Ну, как тут не бросалось в глаза. А я по всей стране ездил вообще-то.
Скажите, пожалуйста, что такое «не поминай имя Божие в суе»? Близко ли к этому «Господь поругаем не бывает»?
Да нет. Ну, в суе это значит в суете.
То есть... Не в молитве, да?
Да, не в молитве, а вот как-то, да, вроде. Ну, вот как журналисты пишут, там, Бог с маленькой буквы. Там, как говорится, и там что-нибудь такое говорится с упоминанием Бога. Вот это, конечно, грешно. А Боге нужен только с благовением, только с большой буквы, только имея в виду обращение к Нему.
Почему становится легче на душе после плача или другого вида выражения эмоций? Имеет ли это что-то общее с Божьим утешением?
Не имеет. Чисто физиологическое воздействие.
То есть такая разрядка душевная происходит?
Ну, да.
Возможно ли пребывание людей в Царстве Божьем, которые не примирились в этой жизни?
Нет.
И неважно даже, по чьей вине это непримирение происходит. Бывает, что один желает, а другой вот нет и все.
Нет. Если желает, он уже примирился.
То есть, вот внешнего такого примирения не
произошло. А это все внешнее не играет никакой роли. Вообще для Бога внешнего не существует. И для нас, как ты выглядишь, для Бога не важно, как ты выглядишь. Для Бога важно, кто ты есть на самом деле, а не как ты выглядишь.
То есть, если человек пошел на примирение, но его не получил?
Ну, все, он уже, никакой вины на нем нет. Он преодолел, он покаялся. А тот другой, ну, это его дело.
Ну, тут иногда говорят, ну, такое сотворили, простить не могу.
Ну, не можешь, не надо. Собственно, о чем речь? Тебя что, заставляет кто?
Человек хочет в церковь ходить, причащаться.
Извини. Извини. А человек, допустим, в тюрьме сидит, а хочет из ресторана Пекина питаться. Мало ли что кто хочет.
Не хочешь простить? Ну, тогда...
Ну, не хочешь, значит, ты... Ведь сказано, остави нам долги наши, яко же мы остальным должником нашим. Если ты этому не следуешь, значит, ты не христианин. Если не христианин, как ты можешь вообще причащаться, когда это для христиан?
Очень часто люди каются в грехе злословия. И при этом, вот, тоже, опять же, приходит, говорит, батюшка, все время ругаюсь. На работе, дома, вот у меня такой вот такая страсть. Могу
бить
ли
некому.
Я причаститься?
Бить некому.
В этой ситуации причастие возможно для человека, который каждый день...
Возможно все. Только есть такой вопрос. Зачем? А смысл?
Что это поможет?
Нет.
Очистить?
Ну вот, но не помогает. Каждый день вот он. Ну смысл какой?
Ну что, когда-нибудь поможет?
Так вот, как поможет, так сразу и причистить. Смысл-то нет.
Люди идут за помощью к Богу.
Молодцы.
Причастие есть величайшая помощь человеку, желающему исправить свою жизнь.
Но при условии покаяния. А если человек не собирается каяться. Исповедоваться, пожалуйста. Мам, прости, больше не буду. Все. Опять украл. Опять. Мам, прости, больше не буду. Опять украл, мам, прости, больше не буду. И так каждый день. Ну, или это будет без конца. До Можайской детской колонии. Ребенок прекрасно понимает, что надо попросить прощения. Ты попросил прощения? Попросил. Все в порядке. А нужно не попросить прощения, а нужно исправиться.
Что мешает человеку исправиться? Человек
нежелание.
Много жды раз.
Нежелание. Он не хочет исправляться.
То есть
если... Ему и так все нравится.
Если бы не хотел, он не приходил бы.
Ну, почему? Если маленький, так его приводит.
Нет,
а потом, когда он вырастет, он будет говорить, что буду девушку использовать, так сказать, своих физиологических целей.
То есть это все вырастает вот из этого формального, частого
хождения. Только из формализма. Он так и относится к другому человеку, у которого есть душа, чисто формально. Как будто это объект из резины сделан. Как будто у него души нет. Это отношение хуже, чем к собаке.
Но все-таки, батюшка, это не всеобщее такое вот состояние.
Я это впервые встретил, такие рассуждения. Поэтому даже подозреваю, что он отчасти нарочно маму дразнит.
Ну, возможно, возможно. Батюшка, объясните, пожалуйста, в чем мудрость книги Иова и почему ее его называют богоугодным богоборцем?
Я такого названия не слышал, а... Поэтому я не буду это даже как бы комментировать. Но я не знаю даже, что на это сказать. Все Писание Бога вдохновенно. Поэтому каждый, кто прочтет книгу Иова, получит большую пользу.
Для многих она непонятна.
Для многих и Евангелие непонятно. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. У меня вопрос такой по посланию апостола Павла. 1 Коринфянам, 11 главе, там есть такое упоминание. Апостол Павел говорит, что разве природа не учит вас, что бесчестие для мужчин носить длинные волосы, а для женщины почетно, если она носит длинные волосы. Ну, это как бы в таком контексте все это послание. Вот это вот уточнение, что бесчестие для мужчин длинные волосы, это какая-то особенность у коринфян была или как-то связано с тем временем?
Это связано с тем временем, с той эпохой. Потому что это все вот эти земли, в которых жил и действовал апостол Павел, она принадлежала Римской империи. Поэтому мода римская для ношения коротких волос для мужчин, это и бритье бороды, допустим, это была обычная такая история. Вот, а женщин наоборот. Поэтому это та современная культура, и поэтому он на это как бы опирается. А это эпоха, допустим, ну вот изменилась, например, вот 17-18 век в Европе носили уже мужчины длинные волосы, а потом их заменили парики. Вот, так же и в России. Волосы обычно, ну, простой народ стригли под горшок. Вот, а потом в дальнейшем тоже уже с 18 века вошли в моду парики. Ну, вот и разные были эпохи, и были волосы, ну, довольно длинные. Вот, и бороды носили. Ну, даже в разных сословиях. Там у купцов была принята длинная борода, а вот. А потом купцы стали тоже носить, как и дворяне, короткие стрижки и короткие подстриженные бороды, такие испаньолки. В общем, это к духовной жизни не имеет никакого отношения. Просто те люди, которые не понимают вообще Евангелие, то они застревают вот на этих вещах и уже дальше не могут вообще съехать на римской моде 2000-летней давности. Это очень печально. Никак не могут прорасти в настоящее христианство.
Но люди запомнили, что каждое слово в Священном Писании, оно весомо, важно. И
каждое важно, но степень этой важности разная. Это даже богослужение подчеркивает. Где читается апостол и кто читает? И где читается Евангелие, и кто читает. Хотя в одном кодексе Новый Завет.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как из человека душевного рождается человек духовный?
И не могли никогда бы... такого не бывает.
Не бывает.
Тогда... То есть духовное, но должно в человеке само родиться. Это от Духа Святого, а потом человек возделывает эту истинную виноградную лозу. А из душевного духовное не может произойти никак.
То есть одно другому противоречит, получается?
Не противоречит, но в человеке падшем это находится в дисгармонии.
Душевное преобладает над духовным.
Да. И телесное, но душевно.
То есть так все с ног на голову?
Да. Аккурат с ног на голову. Совершенно верно.
Ну вот если в человеке очень много душевных чувств, таких хороших душевных чувств, это препятствует рождению в нем именно духовности?
Разумеется. Вот наша церковь, она женская. Большинство нашего церковного народа – это женщины. Но им очень трудно в голову входит, что такое любовь христианская. Ну, редко кто может это вот как бы понять.
А в чем причина? Именно в душевности женщины?
Да, в душевности.
То есть женщина воспринимает Евангелие через вот эти душевные переживания?
Ну, я даже не знаю как, это какая-то загадка.
Но странность восприятия видна, да?
Ну, для меня очевидно, а для тебя?
Ну, в общем, достаточно часто.
Ну вот.
С этим сталкиваешься.
Женщина обычно думает, что любить ближнего, это значит вот так же любить, как вот, значит, надо как влюбиться в него, чтобы руки потели, чтобы все время о нем думать.
Ну вот, по-другому, видно, они не умеют просто. Или это у них так вот
ну, как,
получается само собой?
Есть женщины-хирурги. Вот она работает, режет какого-то пациента. Ну, представляешь, если она вот такие вот приливы будет испытывать, ну, она его зарежет. Голова должна работать четко, как часики. Чтобы ничего не забыть, ничего не упустить. Со всей любовью резать.
И чем больше любишь, тем внимательнее будешь, когда
да,
режешь.
Любовь выражается в том, что спокойнее, четче, внимательнее. А без этого всего. Это вообще все не нужно. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки дорогие, с праздником. Доброго вам здоровья. Я хочу спросить. Вот кино посмотрела. Там мама Валентина Крашенникова рассказывает о своем мальчике Славике. Кино называется «Русский ангел». Это где-то за Уралом. Ездит все к нему
хорошо,
на могилу.
Хорошо, хорошо, я все понял. Какой вопрос-то?
Вот вопрос, как к этому относиться, правда это или нет?
А, как вы... относиться, очень просто. Надо сделать во дворе костерчик и этот фильм сжечь. И все. Господи, что там за Уралом, на Камчатке? Есть еще у нас вопрос?
Да. Мы с мужем в браке почти 8 лет. Хотим венчаться. Можно ли это сделать тайно, не сообщая родственникам? Не является ли лукавством, обманом своих близких полей людей такая скрытность?
А смотря какая мотивация.
Ну, тут ничего не написано
так по
поводу взаимоотношений, да, с родственниками.
И тут ничего нельзя сказать. Батюшка, вот у меня под окном машина, вот могу я сейчас вот благословить и спуститься вниз, завести ее и в булочную съездить? Можешь, если у тебя есть права и если эта машина твоя. Ну, я же не знаю. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, благословите, батюшка Володя, меня зовут. Батюшка, как относиться к Олимпиаде? По-моему, это все-таки состязание, и как-то уже не совсем христианское это дело. Прокомментируйте как-то.
Хорошо. А как относиться вот к горящей лампочке? Вот как это? Вот она горит, и это вообще не христианское дело. А вот перед нами компьютер. Как к нему относиться? Компьютер – это вообще не христианское дело. Или вот чашка. Как к ней относиться? Это же не христианское дело, а какое дело? Гончарное. Поэтому к гончарному надо относиться как к гончарному делу, а к Олимпиаде – как к олимпийскому, а к христианству – как к христианскому делу. Что, маленькие дети, что ли, Володь? Ну, как тебе не стыдно?
Вась, длинный вопрос, попробую его сократить немножко. За мою работу платят копейки. И я стал халтурщиком. Потому что за такие деньги работать честно не хочется. Как из халтурщика стать трудолюбивым? Менять работу или можно что-то еще предпринять?
Нет, а он уже был трудолюбивым-то.
Был.
Ну так а что, как, опять вернись назад и будешь опять трудолюбивым?
А была надежда, была какая-то перспектива в жизни, но надежда...
Смени надежда. Профессию. Какие вообще вопросы-то?
Поищи себя в другом деле.
Господи, помилуй.
Помогите правильно объяснить детям, Как противостоять неправде и гонениям от одноклассников за веру?
Как что?
Противостоять одноклассникам в гонениях за веру. Двое ребяток оказались в совершенно такой обстановке, где за то, что они перекрестились перед едой или прочитали молитву, над ними начинают
издеваться. О, это очень просто. Пойти в секцию бокса или дзюдо и навести в классе порядок. Годик на это потратить. За этот годик у них будет сильное преимущество возникнуть в классе. И всех заставить и креститься, и в церковь ходить, и поститься. И выбрать команду, которая за этим бы следила. Как не помолился, так лупить после школы.
То есть один человек может переквасить?
И двое. Один смотрит, как бы старшие не пришли, а этот наводит порядок.
То есть такой...
Есть еще вариант взять и покинуть этот класс. Ну, вообще родители должны этим заниматься. Я, конечно, пошутил. Это же задают вопрос-то родители.
Родители.
Ну, вот. У таких родителей надо детей отнимать. Раз они не могут защитить своих детей. Господи помилуй. Слышите, это не могу. Ужас какой-то. Ну и родители.
Бывают ли светлые экстрасенсы?
Бывают. Это которое близко приблизилось к своему, так сказать, источнику, который есть Люцифер, что значит блистающий, сияющий. Они светятся люциферианским светом.
Но свет — это свет тьма, батюшка. Как он может сиять?
А сказано даже в Писании, если свет, в который тебе есть тьма, то каков свет? Люциферианский.
То есть ни один экстрасенс, как бы он свою деятельность ни обставлял внешне, он есть служитель дьявола.
Конечно.
А то многие говорят, ну вот же, иконы, свечи, молитвы.
Так про это даже сказано в канонах церкви. В правилах. Если и крестное знамение налагает, анафема да будет. Ну, просто, к сожалению, у нас народ очень неграмотный, но это полбеды, учиться не хочет. Без того, чтобы взять, прочесть церковные книги, все узнать. Как во тьме родились, так во тьме и живут. И знать ничего не хотят.
Мы, иконописцы, столкнулись с проблемой, что новые росписи в храмах очень быстро покрываются копотью от возжигаемых свечей. Так что приходится их мыть и реставрировать, иногда даже переписывать. В Греции и Сербии свечи ставят в отдельных помещениях, вне храма или в притворах. Фрески стоят столетиями. А люди во время службы молятся, они бродят по храму с охапками свечей. Но русских батюшки, которым мы об этом говорили, категорически не принимают такую идею. Хотя частая реставрация стоит дорого. Как вы полагаете, отец Дмитрий, стоит ли у нас в русской церкви поднять вопрос о том, чтобы перенять эту традицию у греков? И как вы решаете проблему в вашем храме?
Ну, у нас есть и выносные подсвечники, которые на улице горят. Вот у каждого храма. Вот. И когда большие праздники, мы сокращаем количество подсвечников. Вот. Но такая проблема существует. Ломать эту традицию – это очень трудно.
То есть сейчас взять и вынести свечи из храма, ну, даже построив для них какое-то отдельное помещение.
А потом, это же ведь свеча – это главный источник дохода храма. Главный. Поэтому настоятели, они прикидывают, ну, раз в 15-20 лет провести реставрацию, это будет все равно выгоднее, нежели вот свечи вынести.
То есть здесь приходится
потом у нас же, ну, ветры, непогода. В Греции там как бы небо все время голубое.
То есть, скорее всего, эту проблему даже не стоит поднимать, потому что это невозможно.
Ну, нет. Ну, вот подняли, то есть, тут же плавно опустили. У церкви, ну, я понимаю, они же иконописцы, они ратуют
за свое
искусство. Ну, конечно. Конечно.
Ну, им тоже обидно увидеть. Как...
Так, а мне самому обидно. Вот мы через 20 лет фрески пришлось поновлять. Вот. Но, слава богу, вот художник, который расписывал, он пришел, посмотрел и одобрил то, как было сделано. Но для меня это очень важно. Слава богу, он жив. Но 20 лет прошло.
Можно ли сказать, что Христос страдал больше, чем все человечество за всю историю?
На глупые вопросы армянское радио не отвечает, а Радонеж тем более.
За каких людей молиться?
Ты зачем такой вопрос вот изымаешь?
Вот.
Ну, так и что? Ну, я не знаю.
Простите, Вася. За каких людей молиться опасно и почему?
Ни за каких.
Даже за тех самых светлых экстрасенсов?
А это просто бесполезно. Никакой тут опасности нет. Нет, есть у нас некоторые суеверные люди, они иногда распространяются в монастырях, которые вот к этому так относятся. Но просто в монастырях они же, как правило, не крестят. И поэтому не в курсе дела, как происходит таинство крещения. Когда человек поворачивается лицом на запад, к дьяволу, и плюет и дует на него. Сам дьявол. Поэтому каждый христианин, он плевал на дьявола. Чего его бояться? А уж на каких там экстрасенсиков, Господи побил, тоже меня испугали.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Простите, всё, что удобно. Сегодня, может быть, вас так немножко огорчили вопросами.
Тоже как-то выбираю, ну что же. Всего вам доброго, до свидания, с праздником.
Всего доброго, спасибо вам.